Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана за 3 декабря 2012 года. Сегодня мы собрались здесь все. Израиль – это высокая ступень. Каждый человек, который отделяется от материального интереса и направляет себя только на слияние с Творцом, силой отдачи, согласно закону соответствия свойств, и только этому посвящает каждое мгновение, тот называется Яшар-Эль. Прямо к Творцу, Израиль. Один из этапов этого пути – это заключение союза, когда человек включает в себя ближних, других, которые тоже называются Израиль. Когда-то они уже были соединены, но между ними вклинилось желание насладиться, злое начало, и разделило их. А сейчас, несмотря на то, что они раскрывают его, тем не менее, все время работают над своим соединением для того, чтобы, достигнув соединения, предоставить Творцу сосуд для получения наслаждения. Целью творения было насладить сотворенных. Это действие со стороны Творца. Так почему же это поставлено задачей творения? Потому что творение должно привести себя к такому состоянию, чтобы дать Творцу возможность насладить его. Наша работа и заключается в том, чтобы раскрыть этот сосуд для получения наслаждения. А наслаждение состоит в том, чтобы дать Творцу возможность отдавать. Как сказано о чуде, случившемся у горы Синай, сегодня вы собрались здесь все. То есть с этого момента и далее мы получаем способность соединиться и удостоиться того, чтобы в нас облачилась высшая сила. И отныне мы называемся избранным народом. Этот общий сосуд называется народом Творца, а он, наполняющий этот сосуд согласно закону подобия свойств, назовется нашим Творцом. Поэтому существует такое условие. Сегодня вы собрались здесь все. То есть мы должны собраться все, чтобы стать как один. Один общий сосуд для реализации цели творения – насладить сотворенных. Сказано «И встал народ под горой», то есть преодолев все сомнения – гора Агар означает сомнение, Ирурим, достичь единства. Каждую секунду нужно заботиться о нашем общем соединении, чтобы ни один из нас не забыл о нем. Для этого необходимо настоящее взаимное поручительство. Именно этого нам не хватает, и в этом причина, по которой мы пока не достигли успеха в строительстве общего сосуда. Всему виной недостаток взаимного участия, заботы о том, чтобы каждый товарищ беспокоился о соединении всех в одно, чтобы мы собрались все. Из подготовки к уроку 3 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Кризис ради будущего. Мнение. Якобсен, главный экономист Саксо Банк. Человеческому разуму сложно принять перемены. Мы запрограммированы на то, чтобы сидеть в своем углу и избегать конфронтации. И это одна из причин, почему кризис совершенно необходим, чтобы произвести перемены, которые стали жизненно необходимы. Вначале протекает стадия отрицания кризиса. Утверждается, что ситуация временная, вызвана внешними факторами. Год-два спустя меняют правительство или его состав, изменяют процентные ставки, ослабят валюту, напечатают деньги, а политики продолжат двигаться от отрицания к протесту и обратно, пока кризис не оставит выбора. Реплика. Кризис происходит в уме. Если человечеству не хватает силы воли признать негодность своей природы для дальнейшего существования и изменить себя, внести на повестку дня повсеместные интегральное образование и воспитание, чтобы достичь позитивных изменений, природа, как обычно, произведет эти изменения над нами вымиранием и страданиями. Главное в решении кризиса – желание перемен.
Радиоверсия.
Народы мира евреям. Займитесь делом. Еврейский народ всегда отличался своими способностями. Проблема здесь в том, что этот потенциал ему надо было устремить на отдачу Творцу, на духовное раскрытие, на исправление для себя и для всего мира. Но вместо этого народ использует свой потенциал для получения. К примеру, евреи составляют порядка 20% от нобелевских лауреатов и в то же время менее четверти процента населения мира.
Иначе говоря, у них есть определенные задатки от природы. Но в действительности задатки эти не от ума, а от кроющейся в них силы отдачи, которую они верно применяли когда-то, в прошлых поколениях, а теперь используют не по назначению. Наука, промышленность, торговля, воровство. Неважно, куда уходит этот потенциал. Так или иначе, речь идет о силе отдачи, задействованной в получающих желаниях. И такое ее использование, в конечном счете, идет во вред. А потому народы мира говорят: «Этого нам от вас не нужно». Но как же так? Взгляните, сколько всего полезного мы сделали. Все равно, этого нам от вас не нужно. Пускай вы умные, что с того? Народу Израиля надо освободить силу отдачи от всех нынешних занятий и обратить ее на совершенно другие дела. «Своими действиями, — говорят народы, — вы причиняете нам зло. И это после всего, что сделал в мире наш маленький народ? Вы несете миру зло, навлекаете на него беды». И все согласны с этим. Но ведь были и хорошие вещи. Нет, о хорошем они не вспоминают, потому что знают, ничего хорошего тут нет. Наглядный пример – ситуация с сектором Газа. «Вы только посмотрите, — кричит Израиль, — даже во время войны мы даем им электричество, пропускаем продовольственные и гуманитарные грузы, обеспечиваем всем необходимым, в том числе цементом, который идет на цели террора. Мы подставляем своих солдат, лишь бы не подвергать угрозе их гражданское население». Казалось бы, что это за война? Как такое может быть? Однако все решительно выступили за прекращение кровопролития со стороны Израиля. Логично ли это? Вполне. Пока народ Израиля не осуществит исправление, которое от него требуется, что бы он ни делал, он делает это в получающих сосудах, причиняя тем самым зло себе и всему миру. Пора изучить реакцию народов и извлечь из нее уроки. Никакие призывы к объективности не помогут. Как бы ни стремились евреи демонстрировать дружелюбие, народы ощущают нечто противоположное. «Но мы же согласились на ваши требования. Вы причинили зло. Но мы же пошли нам навстречу. Вы причинили зло». Так народы учат евреев тому, что такое хорошо и что такое плохо. Это называется «подмога напротив». Фараон. А иначе говоря, сила Творца, который занимается народом Израиля через обратную сторону. В конечном счете, народ этот имеет дело не с кем иным, как с Творцом. Поистине, это он говорит от имени народов, они его посланники. И говорит он евреям следующее: «Вы не делаете того, что должны делать. Войны зависят от вас, а не от них. Вы сами принуждаете их воевать». Сказано: «Сердца царей и правителей в руках Творца». Все идет от него. И не просто так он посылает на еврейский народ ракеты. «Если вы займетесь тем, что на вас возложено, если объединитесь, если поймете, чем вы должны стать и как действительно принести добро миру, пожалуйста, покажите народам методику исправления, ведь она есть только в вас. Тогда закончатся войны, все успокоится, и народы помогут вам». Это не нотация и не насмешка. Я говорю это со слезами в сердце. Народ Израиля, в земле Израиля, должен заниматься своим делом – нести свет миру. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 3 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Исправление по зову и по необходимости. Вопрос. Когда мы говорим об объединении народа Израиля, как широко мы распространяем это понятие? Ответ. Оно включает всех евреев. Ведь они являются потомками группы Авраама, которая приняла на себя условие быть единым целым, как один человек с одним сердцем. Дело тут не в религии. Просто у евреев осталось решимо, духовный ген, поскольку когда-то они уже реализовали поручительство. Здесь можно сказать, что после изгнания еврейского народа и его смешения с остальными, такое решимо заложено во всех. Верно, и все же этот долг по-прежнему возложен на народ Израиля. Люди с точкой в сердце, которая влечет их вверх, где бы они ни жили, присоединяются к организации Бней Барух, и есть также часть, называемая Израиль в этом мире, или евреи. В них остались пока что тихие решемот, еще не пробудившиеся точки в сердцах, которые, наоборот,
тянут их вниз, ведь они используют силу отдачи ради успехов в делах этого мира. И, наконец, есть часть народов мира. У них точка в сердце запрятана еще глубже, она почти незаметна и тянет их вниз еще сильнее. Итог таков. Люди с пробудившимися точками тянутся к исправлению сами. Люди из категории Израиль обязаны исправиться. А народы мира оказались в незавидном положении. Они зависят от верхних пластов, на которые возложено исправление. Вот почему нам необходимо распространять науку Каббала в народе Израиля. Иначе мы молчали бы, подобно каббалистам прошлых поколений. Наступил новый период. И хотя распространение – это бремя, которого никто из нас не желает, другого выхода у нас нет. Бааль Сулам пишет об этом в статье «Зов Машиаха» в газете «Народ» и в других местах. Вопрос. Как пойдет дальнейшее развитие людей из второго пласта? Ответ. Они ничего не смогут сделать сами. Им придется присоединиться к нам, обучиться и активно помогать нам. Разумом, а не чувством, они поймут, что обязаны участвовать в исправлении. Точка в их сердце еще не проснулась. И они осознают эту необходимость рассудочно, просто потому, что иначе беда. Тогда они обратятся к нам. Мы обязаны объединиться. Помогите, как это делается? И мы поможем. При этом они устремятся не к Творцу, а к безопасной жизни. Нас влечет желание подняться наверх, а их желание обустроиться в этом мире. И тем не менее, они способны на единение. Лишь затем в них пробудится духовная искра. Так же, как и в народах мира. Ведь в конце исправления, как сказано, все познают Творца от мала до велика. Итак, все зависит от нас, от нашего распространения в среде Израиля и от того, насколько мы сами едины. Вот что пишет Бааль Сулам в статье «Зов Машиах». Распространение этой мудрости в массах подобно бараньему рогу, звук которого разносится на большие расстояния. Также и отзвук этой мудрости будет разноситься по всему миру, пока даже народы не услышат и не признают, что есть мудрость Творца в среде Израиля. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 3 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Терминологический ликбез. Вся наша жизнь, вся наша история, все, что мы проходим с начала творения и до конца, делится на две части – изгнание и избавление. Нет ничего более, кроме двух этих состояний. Или я оторван от высшей силы и пребываю в изгнании, в некой иллюзии, в сновидении под названием «этот мир», под влиянием своего эгоистического желания, которое отключает меня от видения и ощущения духовного мира. Или посредством определенных действий, которым обучает нас наука Каббала, я прихожу к раскрытию высшей силы и требую от нее, чтобы она вывела меня из изгнания, чтобы подняла над этим миром в мир высший. И когда это наконец происходит, удостаиваюсь избавления. Различие между изгнанием, галут, и избавлением, геула, в букве алеф, которая символизирует Творца, властелина алефо, мира. Так подразделяется вся наша реальность, весь процесс развития. И разумеется, мы не знаем об этом, пока внезапно не получаем пробуждение, которое позволяет прервать период изгнания, тьмы, ощущение этого мира, наихудшего до нестерпимости состояния, и перейти к новому периоду, на новый уровень, в новое состояние, которое называется избавлением. Ради этого мы и учимся. Находясь в этом мире, мы используем его слова для описания высшего мира, духовного состояния. При этом никогда нельзя забывать, что их содержание, их смысл отличается от привычного. К примеру, человек относится к категории «Израиль» не по рождению, а по духовному устремлению. Религия – даат. В духовных терминах науки Каббала это сферот даат, тиферет и есод – средняя линия. Иными словами, человек, который уже работает в трех линиях и приходит или хотя бы стремится к слиянию с Творцом, называется религиозным, ну а светским зовется тот, кто находится под властью эгоистического желания. Святость. это свойство отдачи и любви. Таким образом, все наши термины и определения характеризуют лишь одно – какая сила действует в человеке, определяя его намерение при каждом действии. Или это намерение ради отдачи по принципу любви к ближнему, как к себе, и с прицелом на любовь к Творцу, или наоборот, намерение ради себя. В этом все различие между людьми. У человека, который не изучает науку Каббала, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику, нет никакой надежды привлечь этот свет как-то иначе. А без света он остается светским, то есть пребывает в эгоистическом намерении. Он оторван от Творца и даже от света, который называется также Торой. И потому, читая труды каббалистов, мы всегда должны понимать и помнить, что они изъясняются духовными терминами. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 3 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
«Перед кем мне стыдно?» Бааль Сулам «Изгнание и освобождение». Основа общепринятых идеалов – слава в глазах людей. С другой стороны, духовный идеал зиждется на славе в глазах Творца. Этот критерий мы все время должны держать перед глазами. Кому я хочу понравиться? И наоборот, перед кем боюсь опозориться? Перед обществом, окружающими, близкими или далекими? Или же я веду расчет только с Творцом? Хотя расчет этот может оказаться противоположным всему, что происходит со мной в плоскости нашего мира. Обычно именно так нам все и подстраивают. Одно за счет другого. К примеру, меня опозорят в этом мире и посредством этого приблизят к Творцу. Или же я предпочту отказаться от сближения с Творцом, лишь бы не испытывать стыд в этом мире. Здесь человек всегда проверяет себя, сколько он способен вытерпеть. Это очень больная точка, основной момент, ведь стыд лежит в основе нашей природы. И потому мало просто сдержаться или оправдать себя собственной исключительностью, унаследованной поневоле. Нет. Когда мне раскрывается весь стыд, я должен согласиться, чтобы этой уступкой вызвать ничтожную крупицу отдачи Творцу, о которой он даже не узнает. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 3 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Из искр возгорится пламя. Вопрос. Каббалисты без всяких разногласий провозглашают главенство принципа любви к ближнему, как к себе. Все они едины в этом. Тогда почему в еврейском народе возникло разобщение? Ответ. Из-за изгнания. Из-за отрыва от духовной силы, духовного осознания, духовного источника. Народ забыл о главном. И сделано это было намеренно. Ему словно перекрыли часть трубок, через которые он получал духовную подпитку. Человек просто не чувствует, что есть еще целый мир и силы, которые им управляют. Ему оставили только те каналы, которые задействуют его в материальной форме. И теперь он влачит бренное существование в этом мире, видя, что и у других та же ситуация. Все прочие связующие нити отключены. От всей его системы задействованным остался только нижний пласт – наш мир, который с духовной точки зрения вообще не считается существующим. По сути, его просто нет. И теперь мы должны объединить наши духовные искры, наши точки в сердцах, не относящиеся к этому миру, чтобы создать тем самым новую духовную реальность. Вот что на нас возложено. Не просто сгрудиться потеснее, подобно овцам в стаде. Это ничего не даст. Речь идет только об искрах, которые надо поднять и сплотить. А значит, ты должен думать и заботиться лишь об устремлении товарищей к Творцу, об искрах, которые теплятся в каждом из них. Когда мы соединим их в одно целое, у нас появится сила, достаточная, чтобы раскрыть Творца. В этом вся наша работа. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 3 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Жизнь – непрекращающийся поток соединений. Из статьи Бааль Сулама «Предисловие к ТЭС», пункт 54. После того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что ему полагалось сделать силой своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. Сюда входит работа в группе. Все обязанности человека, согласно предназначению его души и его эпохи, которые могут сильно отличаться из поколения в поколение, от человека к человеку. Никто точно не знает, какова мера усилий, которую ему необходимо вложить. Ведь это очень индивидуально, поскольку каждый исходит из своего корня души. И даже когда мы исправляем себя и соединяемся между собой, тем не менее находимся в разных состояниях, хотя и соединились в один большой сосуд. Каждый раз, когда к нам присоединяются новые люди, и мы мгновенно становимся с ними связанными в одну систему, соответственно этому в нас происходят изменения. В человеке нет ни одного изменения, которое бы исходило от него самого. Если бы он жил в мире один, то никогда бы не изменялся. Все наши изменения вызваны лишь тем, что происходят непрекращающиеся движения в направлении соединения в общем сосуде. И это влияет на каждого лично, каждый раз пробуждая относительно него новое окружение, с которым ему нужно соединиться, либо путем страданий, либо путем света. Так каждый действует в своей жизни. Большинство людей проходят эти соединения неосознанно, без подготовки, не понимая, что делают и ради чего живут. Так они совершают жизненные круговороты, поколение за поколением. И все их исправление проходит неосознанно. Но об этом сказано: идите и зарабатывайте друг у друга. Все влияют на всех. И в результате каждый изменяется согласно информационным генам, в общем разбитом желании насладиться. А потому ни один не изменяется просто сам по себе. Все его изменения вызваны тем, что он каждую секунду образует разные соединения с другими. Так живет и действует эта общая система. Либо это происходит на неосознанном уровне, либо в людях, которые уже находятся в подготовительном периоде, то есть желают продвинуться к осознанным действиям, но пока только прилагают к этому усилия в качестве подготовки. Они работают над тем, чтобы стать готовыми увидеть свое продвижение и затем принять в нем действенное, активное участие. И так продвигаются. Из урока по предисловию к ТЭС 3 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Освобождение приходит во мгновение ока. Ни для одного человека невозможно заранее рассчитать меру необходимого усилия, который он должен вложить для того, чтобы перейти на следующий этап. Нельзя сказать про какого-то человека, ведущего пока обычную земную жизнь, как все, сколько ему еще потребуется исправлений для того, чтобы в нем раскрылась точка в сердце, духовная искра. И также невозможно сказать, сколько потом с этой искрой он должен будет совершить действий для того, чтобы достичь первого раскрытия, то есть соединить ее с другими искрами. На самой первой ступени мы накапливаем свои страдания, и тогда в мере этого совокупного страдания в итоге раскрывается духовная искра, то есть в человеке появляется качественный вопрос о смысле жизни. Эта искра направляет его к цели, к ответу на вопрос о смысле жизни. После этого он вновь начинает прикладывать усилия в группе, которая его изменяет. Ведь он не может измениться сам по себе. Человек находится под влиянием окружения и меняется потому, что оно изменяется. Так, в периоде подготовки он старается наиболее эффективно подставить себя под влияние окружения для самого быстрого продвижения, чтобы с пути страданий перейти на путь света, кабалы. На этом заканчивается период подготовки, приготовление к заключению союза, самоотмене, поручительству, к возвышению над сомнениями и помехами, для того, чтобы достичь соединения наших искр. Вся работа идет через воздействие окружения на человека, а потому невозможно заранее рассчитать требуемые от него усилия и то точное состояние, которое должно произойти для того, чтобы он получил раскрытие. Ведь раскрытие зависит от состояния вокруг него. Это не случайное состояние. Но для того, чтобы вычислить его, нужно знать и учесть всю систему. А это невозможно с нашего уровня. С более высокой ступени еще как-то можно прогнозировать, но тут тоже есть дополнительные условия. ведь каждая ступень включает в себя все 4 уровня, полную авая. И для того, чтобы подняться до чистого расчета, нужно поднять всю авая. То есть только из мира Яцера можно наблюдать мир Асия. А находясь на какой-то верхней ступени мира Асия, невозможно рассчитать, что случится на более низкой ступени того же мира. Так как твои исправления на ступени этого мира в свете Нефеш еще не постоянны. Но за счет того, что человек усиливает свою связь с окружением, он продвигается. В итоге скрытие исчезает, и он достигает раскрытия. Как пишет Бааль Шулам, однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что ему полагалось сделать, силой своего выбора и укрепления веры в Творца, то есть доказал, что стремится к свойству отдачи, которое называется верой, тогда помогает ему Творец. И человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. Эта помощь Творца не может прийти прежде, чем человек завершит всю меру своих усилий. Об этом стоит всегда помнить, чтобы не просить раскрытия. Оно происходит само в тот момент, когда мы завершаем свои усилия. То есть нужно просить Творца помочь в завершении усилий, а не раскрыться. Раскрытие – это следствие из наших усилий. Исправленный сосуд ощущается как раскрытие духовного мира. Раскрытие не приходит откуда-то извне. Сам человек, из неисправного, став исправленным, завершив свое исправление, в том же состоянии, которое еще за миг до этого было испорченным, вдруг чувствует исправленное состояние, которое называется освобождением. Из урока по предисловию к ТЭС 3 декабря 2012 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.